Джек Лондон. Морской фермер. «Кажется, карантинный катер», — сказал капитан МакЭллерот. Лоцман бормотал что-то, пока шкипер переводил подзорную трубу с лодки на берег, затем на видневшийся Кингстон, а оттуда на север, ко входу в Хоусхед.
«Ну что же, прилив хороший. Через 2 часа будем на месте», — заявил лоцман, стараясь казаться веселым.
Шкипер проворчал сердито. «Гнусный дублинский день». И еще что-то ворчливо добавил. Он очень устал за эту ночь. Ему пришлось, не смыкая глаз, все время простоять на мостике при сильном ветре, который обычно дует в этой части Ирландского канала. Он вообще очень устал за последнее время. Он мог отсчитать по своему корабельному журналу 2 года и 4 месяца, 850 дней, проведенных в плавании. За все это время он ни разу не был дома.
«Настоящая зимняя погода», — произнес он, помолчав. «Город еле виден. Наверное, весь день будет хлестать дождь».
Капитан МакЭллерот был маленький человек, и ему было очень удобно, стоя на мостике, выглядывать из-под брезентового навеса. Лоцман и третий офицер, так же, как и рулевой, смотрели на него. Рулевой был здоровенный немец, дезертировавший с военного судна, на которое он поступил в Рангуне. Но нехватка нескольких дюймов не мешала капитану быть превосходным моряком. Таково было, по крайней мере, мнение компании, и, вероятно, так думал бы и сам капитан, если бы ему удалось заглянуть в свой послужной список, хранившийся в секретном архиве. Но компания никогда даже не намекала капитану на свою уверенность в нем. Это не входило в расчеты компании, которая очень легко прогоняла своих служащих, но никогда не хвалила и не поощряла их. В конце концов, капитан МакЭллерот был только одним из 80 шкиперов, обслуживающих 80 транспортных судов компании, плававших в разных морях. Внизу 2 китайца-истопника подавали завтрак на железных ржавых тарелках, которые молчаливо намекали на длинную историю морских испытаний. Один из матросов возился с канатом, тянувшимся к трапу от капитанской рубки.
«Тяжелое плавание», — подсказал лоцман.
«По временам трепало, но шли не так уж плохо. Я терпеть не могу попусту терять время».
Сказав так, капитан МакЭллерот повернулся и стал смотреть по сторонам. И лоцман сразу понял немое, но ясное объяснение, на что терялось время. Дымовая труба, выкрашенная в серую краску, казалась белой от покрывавшего ее слоя морской соли. Узкая труба свистка напоминала кристалл и ярко сверкала на солнце, вдруг выглянувшем из-за туч. Спасательной шлюпки не было, а железные балки, на которых она висела, были заметно согнуты, очевидно, от удара или толчка, который пришелся на долю старого триапсика. Отсутствовала шлюпка и на правом борту. Ее осколки лежали возле брезентового навеса, заменившего стеклянную крышу над машинным отделением. Дверь в кают-компанию была тоже разбита и наскоро заколочена досками для защиты от страшных волн.
«Я 2 раза говорил владельцам об этой мерзкой двери», — произнес капитан МакЭллерот. «Они отвечали, что и так сойдет. Но на этот раз разразилась такая бешеная буря, что дверь слетела с петель и упала прямо на обеденный стол, а заодно ветер разбил и каюту механика».
Ему было досадно.
«Да, видно, было дело», — с участием заметил лоцман. «Да еще какое. Пришлось нам повозиться. От этого и погиб мой помощник. Я не был вполне уверен в люке номер 1 и велел ему осмотреть клинья. И я считал, что надо было поправить люк. В этот миг на нас обрушилась здоровенная волна. Даже нам досталось на мостике. Я сначала и не заметил исчезновения помощника, потому что был очень занят снесенной дверью и прилаживанием брезента вместо разбитых стекол над машинным отделением. Но затем мы нигде не могли его найти. По словам рулевого, он подошел к трапу в тот самый миг, когда волна покрыла нас. Мы искали его и в каютах, и в машинном отделении, и, наконец, нашли его труп на нижней палубе. Его разрезало пополам щитом паровой трубы. Он лежал по обе стороны трубы и щита».
Лоцман вздрогнул от ужаса и громко выругался.
«Да», — утомленно продолжал шкипер.
Так он и лежал по обеим сторонам трубы, разрезанный как селедка.